Артемьев положил под голову подушку и натянул до подбородка шинель. Он лежал, закрыв глаза, и вспоминал зал Большого Кремлевского дворца в день торжественного выпуска, в ту минуту, когда начальник их академии имени Фрунзе от лица всех академий рапортовал, стоя в трех шагах от Сталина. Академии рабоче-крестьянской Красной Армии окончили 2143 человека, в том числе 435 человек с отличием, рапортовал начальник. Артемьев подумал тогда, что в числе 435 человек, окончивших с отличием, есть и он, капитан Артемьев, и посмотрел на Сталина. Как ему показалось, Сталин, в свою очередь, с интересом смотрел на них, собравшихся в этом зале, смотрел внимательно и задумчиво. Каждый год 2000 капитанов, майоров, полковников и комиссаров, окончив академии, проходили в этом зале перед глазами Сталина. Интересно, что думал он на этот раз, глядя на них, выпускников 1939 года? Знал ли он об их будущей судьбе больше, чем они сами? Артемьеву, казалось, знал. «Вставайте, капитан!» Спустив ноги на пол, Артемьев с просонья удивился тому, что огарок свечи на консервной банке стал не меньше, а наоборот, больше. Он потер глаза, встал и только теперь увидел, что рядом с ним стоит разбудивший его Апухтин в шинели и фуражке. «Надо ехать», — сказал Апухтин, — «уже 3 часа». «Неужели утро?» — сказал Артемьев и стал быстро надевать шинель. «В Москве еще вечер», — сказал Апухтин. «Но мы с вами теперь монголы», — он показал на стоявший на столе термос. «Выпейте». Артемьев нахлобучил фуражку и поднял воротник шинели. В юрте было холодно. «Ничего, поехали. Не хочу вас задерживать». «Пейте чай, вам говорят». Апухтин сунул ему термос прямо в руки. Артемьев налил чая в крышку и, держа ее обеими руками, стал отхлебывать, с удовольствием чувствуя, как у него согреваются пальцы. Допив, он завертел термос и огляделся, куда бы его деть. «Возьмите подмышку», — сказал Апухтин. Приоткрыв кошму, он вышел первым. Артемьев с термосом под мышкой и чемоданом в руке вышел вслед за ним. В степи светало. Темно-синее небо вдали сделалось зеленоватым, и на горизонте было отрезано от земли узкой желтой полоской зари. Около юрты стояла Эмочка. На переднее сиденье рядом с шофером усаживался Апухтин. Артемьев кое-как втиснулся на заднее сиденье. Оно было загромождено чемоданами, двумя вещевыми мешками, двумя винтовками и касками. «Устроились?» — повернулся к нему Апухтин. «Так точно». За юртой сразу же начиналась степь. Автомобильные колеи тянулись во всех направлениях. Шофер Апухтина тоже решил оставить в степи свой автограф и поехал прямо по траве. Однако постепенно автомобильные колеи начали сходиться все ближе и ближе и, наконец, слились в дорогу с двумя резкими колеями, накатанными до глянца и уходившими вдаль, как две полосы рельсов. Между колеями вместо шпал была ровная полоса бурой земли, выжженной солнцем и уже потрескавшейся, несмотря на то, что лето только начиналось. Вдоль дороги на восток тянулась цепочка телеграфных столбов с проводами. Артемьев заметил их еще вчера. Вернее, подумал он, не столбы тянутся вдоль дороги, а дорога вдоль столбов. Именно эта прямо протянутая телеграфная линия свела воедино и потянула за собой все накатанные по степи колеи. Столбы были тонкие, иногда надставленные и обкрученные проволокой. Чувствовалось, что здесь на счету каждый кусок дерева. «Удивительное дело эта степь», — сказал Апухтин, полуоборачиваясь с переднего сиденья к Артемьеву, после того, как они молча проехали с десяток километров, не встретив и не обогнав ни одной машины. «Я здесь около 2 недель. Сначала было впечатление чего-то до того однообразного и унылого, что, кабы не военная служба, сегодня приехал, а завтра обратно. Ни одного дерева. Листок сорвать и в пальцах помять Так нет его. Не с чего сорвать. Даже как-то угнетало в первые дни. А потом однажды встал пораньше и увидел рассвет. Рассветы и закаты тут необыкновенной красоты. Суровые места. И красота суровая, и климат. И расстояние, и народ сурового воспитания. Я уже больше 20 монголов оперировал. И хотя бы один смолодушничал. Люблю помогать таким людям, молчаливым, без слезы. А вот и они сами, — оборвал себя Апухтин. Впереди, в стороне от дороги, что-то двинулось навстречу машине. Раздвинув мешавшие ему смотреть вещевые мешки и каски, Артемьев увидел небольшой караван, двух вьючных верблюдов, еще одного впряженного в длинную высокую арбу, и рядом несколько всадников на низкорослых лошадях. Двое всадников были мальчики, третий — старик в лисьей шапке с редкой длинной седой бородой. В арбе сидела женщина с грудным ребенком. Другая женщина шла рядом с арбой, держась рукой за край ее. Еще дальше в степи виднелся одинокий всадник и отара овец. «Откачевывают вглубь, на запад», — сказал Апухтин. «Приказ их правительства, чтобы не пострадать. Степь большая, всю с воздуха не прикроешь. А японские летчики разбойничают. Уже несколько таких семейств расстреляли из пулеметов». «Ну-ка, выключи», — дотронулся Апухтин до руки шофера. Шофер выключил зажигание. Машина продолжала по инерции бесшумно катиться вперед. Апухтин открыл дверцу и высунулся наружу. Теперь, когда мотор был выключен, Артемьев ясно услышал гудение самолетов. «Свои», — сказал Апухтин, — «идут к Халхин-Голу». Артемьев тоже выглянул. Высоко в небе шла шестерка бомбардировщиков и звено истребителей. «Поехали», — сказал Апухтин. «Сколько всего у вас было раненых?» — спросил Артемьев. «Вчера к 24 часам было 147. Это и монголов, и наших. За ночь, наверное, еще прибавилось». «Ого», — сказал Артемьев. «Всех подробностей не знаю», — сказал Апухтин. «Но, кажется, вчера было тяжело». «Ведь выбрали же место, дьяволы», — со злостью добавил он. «На самом краю света. Пока еще сюда все подвезешь. Хотя бы тоже госпитальное имущество». На этот раз, уже не приказывая шоферу выключать мотор, он на ходу снова приоткрыл дверцу машины и проводил взглядом еще одну тройку истребителей, шедшую к Халхин-Голу. «Спать не хочется?» — спросил он после молчания. «Нет, уже расхотелось». «А мне захотелось. Почти не спал сегодня». «Протяните-ка мне одеяло». Артемьев подал ему, лежавший сзади, сложенное в четверо одеяло. Апухтин сложил его еще вдвое, пристроил между спинкой сиденья и боковым стеклом, снял фуражку, прислонился и тотчас же заснул. Шофер вдруг повел машину очень медленно. «Солончаковая полоса, небольшая, с километр», — тихо через плечо сказал он. Машина заскакала, как заяц, но Апухтин не просыпался. Вскоре они снова выехали на ровную дорогу. «А вон озера, видите, белеют». Тихо опять через плечо сказал шофер. «Солончаковые. Пить воду нельзя, тухлая. Я один раз на таком озере уток бил, а достать не мог. Как будто и воды немного, а солончак засасывает и ноги ест. Тут редко где хорошие колодцы», — продолжал он. «Начинаешь рыть, до воды доходишь, а вода солончаковая». «Разрешите закурить?» «Курите». Весь следующий час они ехали молча. Уже не над дорогой, а в стороне и ниже, чем в первый раз, прошли возвращающиеся самолеты. Теперь они шли не двумя группами, а вместе. Но бомбардировщиков теперь было только пять, и истребителей пять. Двух машин не хватало. Артемьев долго смотрел на небо, ожидая, что сейчас появятся еще два самолета, догоняющие остальных. Но они не появлялись. Может быть, прошли обратно где-нибудь стороной? Он еще пробовал обмануть себя, но в душе уже знал. Одни вернулись, а другие не вернулись и уже никогда не вернутся. Это и есть самый простой ответ на вопрос, что такое война. «Подъезжаем», — громко сказал шофер. Теперь он не боялся разбудить Апухтина. Напротив, даже оторвав руку от руля, слегка потрогал его за плечо. «Подъезжаем, товарищ военврач первого ранга». Апухтин забросил на заднее сиденье одеяло и надел фуражку. Впереди возникли очертания нескольких юрт и двух больших палаток. Прошло еще несколько минут, и они въехали в госпитальный городок. Больших палаток было не две, как издали показалось Артемьеву, а три. Для четвертой забивали колья, ее огромное темно-зеленое полотнище лежало на земле. Около юрт разворачивалась задом крытая санитарная машина. Апухтин сложил руки трубой и крикнул кому-то: «Эй, Соловьев, останови санитарку!» Санитарку остановили. Артемьев вылез из эмки. «Товарищ военврач первого ранга», — отрапортовал, подходя к Апухтину, толстенький врач с двумя шпалами на петлицах, докладывает... «Вольно, вольно, Борис Григорьевич. Сейчас поговорим», — перебил его Апухтин и повернулся к Артемьеву. «Садитесь вон в ту санитарку и поезжайте. И от души желаю больше не попадать в распоряжение вверенного мне госпиталя». И сразу же, не думая больше об Артемьеве, взял под руку толстенького военврача. «Теперь рассказывайте мне по порядку», — услышал Артемьев начало фразы. Захватив чемодан, он пошел к санитарной машине, намереваясь открыть задние дверцы и сесть внутрь. «Нет-нет, товарищ капитан», — сказал шофер, — «вы туда не лезьте, там не прибрано. Садитесь в кабину, я один. Фельдшер там остался». «Там». Шофер сделал такой жест рукой, словно ему даже не хочется и объяснять, что значит это «там». Артемьев сел в кабину, успев увидеть на подножке большое кровавое пятно. «В ногу раненый лейтенант ехал», — сказал шофер, заметив взгляд Артемьева. «Много сегодня раненых?» — спросил Артемьев, когда госпиталь скрылся из виду. «Видимо-невидимо». Шофер с нескрываемой горестью поглядел в глаза Артемьеву. «Просто, знаете, хоть плачь, как люди мучаются. Я, товарищ капитан, даже и на действительной не был». Шофер прикоснулся к гимнастерке. «Всего 2 недели надел. Я по вольному найму в монгольской кооперации работал. И эти 2 недели тоже на водяной цистерне был. Только что и видел одну бомбежку. А со вчерашнего вечера, как на санитарку посадили, 4-й рейс вперед и взад. 16 часов за баранкой сижу, глаза слепаются. А кровищи! Я раньше виды крови вытерпеть не мог. Если кто палец разрежет, меня тошнит. Ну и что, все-таки привыкли?» «Да ничего я не привык», — сказал шофер. «Но я же с машины в степь не убегу, раненых не брошу. А фельдшер говорит: давай, помоги. Да я и сам вижу. И втаскиваешь их, стараешься. А им все-таки больно. Просто ужас какой-то, честное слово». Он посмотрел в лицо Артемьеву своими добрыми молодыми глазами и, словно извиняясь за все ранее сказанное, добавил: «Если бы я, конечно, был, как вы, военный человек, хотя я, конечно, военный человек», — спохватившись, поправился он, — «боец. А в общем, конечно, этот разговор лишний с моей стороны». Он устало потер рукой лицо, согнулся над баранкой, почти лег на нее и вдруг повернулся к Артемьеву. «Что, товарищ капитан, вылезем или как?» «Почему вылезем?» «А вон идут», — сказал шофер, показывая через переднее стекло на небо и продолжая одной рукой вести машину. Артемьев тоже поглядел в переднее стекло и увидел в небе 3 шедших навстречу и быстро увеличивающихся самолета. «Японцы», — не поворачивая головы, — сказал шофер. «Они по дороге бьют, товарищ капитан». «Так как же будем, а?» «Что как же? Ехать надо». Со злостью не столько на шофера, сколько на самого себя, за вдруг охватившее его чувство страха, крикнул Артемьев. Раненые вашу машину ждут, а мы ее бросим? Поезжайте. Шофер и так ехал, не останавливаясь. Он только сильнее нажал на газ и еще ниже пригнулся к рулю. Самолеты с ревом пронеслись над их головами. Артемьев едва успел со странным чувством удивления увидеть чужие японские круги на крыльях и сообразить, что все в порядке, что самолеты уже за их спиной, а они продолжают ехать, как впереди появились еще три самолета. Теперь шофер ничего не спрашивал. Вцепившись в руль, он гнал машину на предельной скорости. Когда самолеты оказались совсем близко, Артемьев дернул за козырек фуражки, крепче надвинув ее, как будто она могла защитить голову от пулеметной очереди. И, делая это движение, не заметил, что у пронесшихся над ними самолетов были красные звезды на плоскостях. Шофер сбавил газ и вытер о гимнастерку сначала одну, потом другую потную руку. «Наши», — сказал он, улыбнувшись Артемьеву, счастливой усталой улыбкой. «Что наши?» «Наши, ястребки, со звездами». «Японец потому нас и не обстрелял». «Правда, наши? А вы разве не видели? Наши и 16-е». «Вы не подумайте, товарищ капитан», — помолчав, сказал шофер. «Я вам, как боец, обязан сказать, потому что должен беречь командира. Даже летчики на землю ложатся. Я им воду возил аккурат в бомбежку. Видал?» «Ничего», — ответил Артемьев, сердясь на себя за проявленную несдержанность. «Когда нужно будет, и мы ляжем. А сейчас необходимости не было», — добавил он тоном человека, который хорошо разбирается в таких вещах. «Сколько осталось до Хамардабы?» «Километров 30. Только я ведь не на Хамардабу, товарищ капитан. Я, километр не доезжая, сверну влево к переправе». Артемьев хотел было ответить, что ничего, сделаешь крюк, в километр завезешь меня. Но вспомнил о раненых. «Ладно, слезу на перекрестке». Они поехали молча. Шофер начал клевать носом. «Остановите машину», — сказал Артемьев. Шофер удивленно поглядел на него, но машину остановил. «Вылезайте. Садитесь на мое место и поспите». «Не положено, товарищ капитан». «Я вожу машину, у меня есть права». Артемьев дотронулся до кармана гимнастерки, где у него действительно лежали любительские права. «Хуже будет, если на обратном пути заснете и раненых разобьете. Вылезайте», — повторил он уже повелительно. Шофер вылез. Артемьев подвинулся на его место, а шофер, обойдя машину кругом, сел на место Артемьева и положил себе на колени его чемодан. Несколько минут он недоверчиво следил за тем, как капитан ведет машину, потом успокоился, а, успокоившись, мгновенно заснул. Артемьев не представлял себе, как выглядит место со звучным названием Хамардаба, к которому они приближались, и даже не знал, что это такое. Населенный пункт, развалины, долина, возвышенность. Когда они, по его расчетам, он ни разу не посмотрел на спидометр, проехали около 30 километров, ему показалось, что влево отходит какая-то дорога. Он уже собирался разбудить шофера, но сообразил, что эти слабо накатанные колеи не могут быть дорогой к переправе. Потом по степи справа, километрах в 2 от дороги, прошли 3 броневика. Колеи все чаще ответвлялись влево и вправо от дороги, но ни одна из них не была сильно наезженной. Наконец он увидел сворачивавшую влево хорошо наезженную дорогу и на ней ехавшую навстречу к развилке крытую санитарную машину. Он затормозил и тронул шофера за плечо. «Садитесь за руль. Приехали». Выскочив из машины, Артемьев принял от шофера чемодан и поставил его рядом с собой на дорогу. «Можете ехать», — сказал он, захлопывая дверцу кабины. Шофер приложил руку к пилотке, и машина тронулась. Когда стих шум мотора, Артемьев услышал негромкие далекие разрывы. Дорога впереди подымалась на пологий холм и скрывалась за ним. Дальше в километре виднелись оголенные вершины еще нескольких холмов. «Наверное, это и есть Хамардаба», — подумал Артемьев и, подхватив чемодан, зашагал по дороге.